В XX веке вступление Америки в обе мировые войны было сильно задержано внутренней политической борьбой. Страна была разделена на два лагеря – изоляционистов и интернационалистов. Борьба между этими двумя лагерями или двумя подходами продолжается в США и сегодня. Администрация Джорджа Буша, например, обвиняет в изоляционизме тех, кто требует вывести войска из Ирака, вернуться домой и заниматься собственными проблемами. Наш корреспондент в Нью-Йорке Марина Ефимова исследовала историю этого явления.
Джентльмены, главное правило для нас в отношении с иностранными державами – иметь с ними как можно больше коммерческих связей и как можно меньше политических связей. Европа будет постоянно вовлечена в конфликты, которые далеки от наших интересов. И самое опасное для нас – связать себя необходимостью участвовать в этой путанице европейских дружб и вражды.
От этого пассажа из прощальной речи Джорджа Вашингтона, произнесенной в 1796 году, принято отсчитывать появление этого политического и, я бы сказала, эмоционального явления, которое получило название американского изоляционизма. Впрочем, сам термин возник позже лет этак на 125. Об этом историк Джон Мильтон Купер, автор книги «Тщеславие власти. Американский изоляционизм и Первая мировая война».
Термин «американский изоляционизм» не появлялся до 20-х годов 20 века. То, что было при Джордже Вашингтоне и его ближайших преемниках, точнее назвать практикой политической изоляции. Мир, торговля и честная дружба со всеми народами, связывающие по рукам союзы не с одним. Это была очень благоразумная политика для новой страны, для новой нации. Ирония заключалась в том, что мы не могли бы победить Англию, если бы не помощь ее врага Франции. Тем не менее, после победы мы отстранились и от Франции. Лишь с началом Первой мировой войны политика изоляции встала под сомнение.
Но, профессор Купер, американский изоляционизм или политика изоляции не сравним, скажем, с японским изоляционизмом.
Нет, американский изоляционизм никогда не был ничем большим, чем политический изоляционизм, не перерастая ни в экономический, ни в культурный.
Я, правда, не могу забыть случай, происшедший недавно в Нью-Йорке с моей подругой-инженером, которая сказала своей секретарше, выпускнице high school, что улетает в отпуск в Мадрид. И, увидев легкое недоумение на юном лице, спросила: «Вы знаете, где Мадрид?» Девушка стеснительно улыбнулась и полувопросительно ответила: «Во Франции?» А в начале 80-х моему мужу довелось услышать беседу пожилых мичиганских фермеров о Второй мировой войне. И один из них, вежливо обратившись к моему мужу, сказал: «Я надеюсь, вам не скучна эта тема, ведь ваша страна, кажется, тоже участвовала в этой войне». Это не столько невежество, сколько именно культурная изоляция. Потому что, уверяю вас, американская девочка-школьница неплохо знает географию и историю тех стран, скажем, Южной Америки, названия которых европеец вообще не всегда помнит. А старики-фермеры могут почти профессионально разобрать все кампании Второй мировой войны, в которых участвовали американцы. В чем профессор Купер, безусловно, прав, это в том, что культурный изоляционизм никогда не был политикой Америки.
Граждане Соединенных Штатов относятся с уважением к самостоятельности своих бывших соотечественников по ту сторону океана. В войнах, которые европейские державы ведут между собой, мы никогда не принимали участия и не собираемся принимать впредь. Только ущемление наших собственных прав может заставить нас подняться на защиту. Реальная политика Соединенных Штатов – предоставить конфликтующие стороны самим себе, в надежде, что и другие державы будут придерживаться того же принципа.
Это отрывок из знаменитой доктрины Монро, президента Монро 1823 года. Весь XIX век, пишет историк Уэйн Коул в книге «Рузвельт и изоляционисты», Америка оставалась в политической изоляции. Она воевала с Англией с 1812 по 1814, с Мексикой в 1846-48 годах, с Испанией на Кубе с 1898 по 1901, но по-прежнему не вступала ни в какие союзы и не вмешивала в свои войны другие державы. Небывалый подвиг для западной истории. Подточили американскую политику изоляции не войны, а достижения экономического и технического прогресса. Пароходы, телеграф, радио, экспорт-импорт, расцвет урбанистической индустрии и финансов. Все это постепенно к началу XX века вывело Америку на одну из ведущих ролей на мировой сцене.
И тогда подняли голоса многие политики, считавшие, что Америка должна по мере возможности уходить от этой ведущей роли. Опасность, говорили они в 1914 году, в том, что политики или промышленники, или идеологи вынудят нас участвовать в начавшемся европейском конфликте. Так что изоляционизм в Америке 1914-17 годов был реакцией сразу на два явления – на европейскую войну и на стремление политиков играть большую роль на международной арене.
Двумя эпицентрами борьбы за и против вступления Америки в Первую мировую войну стали две яркие политические фигуры. Тогдашний президент Вудро Вильсон, противившийся вступлению в войну, и бывший президент Тедди Рузвельт, который настаивал на немедленном вступлении. Читаем в письме Тедди Рузвельта в книге Ренахана «Львиная гордость».
Это классический сценарий. Если бы страна была готова к войне, войны можно было бы избежать. Германия боялась бы нас. Теперь, когда по вине Вильсона страна абсолютно не готова к войне, вступление в нее лишь дело времени. Немецкие подводные лодки топят наши торговые суда. Мы теряем людей, не участвуя в войне. И рано или поздно эта ситуация заставит даже Вильсона объявить Германии войну. Но на активизацию армии уйдет год, поэтому готовиться надо немедленно.
Так и случилось. Вильсон организировал еще 2 месяца. Нельзя сказать, что у него не было на это причин. Читаем в книге «Львиная гордость».
Запад и Юг Америки были поголовно против войны. На Среднем Западе жило огромное число американцев немецкого происхождения. Вся Пенсильвания была ими заселена. И ничто не могло истребить их симпатии к Германии. Христиан-пацифистов также не могла убедить политическая необходимость. Война была злом в глазах Господа. И, наконец, интеллектуалы. Группа была невелика, но энергична и артикулирована. И среди их союзников были лучшие семьи Америки.
Рузвельт считал, что долг Америки делал ее чести выступить против агрессора Германии. Вильсон же был принципиально за мирное разрешение любых конфликтов. В драке он был нерешителен и неопытен, и в этом смысле знал цену своему оппоненту. «Тедди, — писал он в дневнике, — взывает к их воображению. Я — нет». Он все видел, пронесся по жизни на горячем коне и дрался за свои убеждения. «Я же обладатель неопределенной личности, сложившейся более из мнений, чем из человеческих отношений и личного опыта». Только 2 апреля 1917 года, через 3 года после начала войны, Америка, наконец, вступила в нее. Вильсон сопроводил вступление речью глубоко трогательной и даже трагической.
«Это пугающее дело вести великий и мирный народ на войну. На войну столь ужасную, что она грозит самому существованию цивилизации. Но мы должны защитить право и справедливость, которые всегда были еще важнее Америки, чем мир. Помоги ей Бог в этом выборе, ибо другого у нее не было».
Эта война убила 57 400 американцев, в том числе младшего сына Тедди Рузвельта, чья гибель свела в раннюю могилу и отца.
Вчера, 7 декабря 1941 года, Япония без предупреждения напала на Соединенные Штаты. Мы всегда будем помнить вероломство этого нападения. И сколько бы времени ни ушло на борьбу, американцы будут сражаться до полной и окончательной победы.
Это отрывок из речи Франклина Делано Рузвельта на следующий день после Перл-Харбора. Не похоже на речь Вудро Вильсона в 1917 году, но, несмотря на решимость Рузвельта, которая явствует из этой речи, его роль в войне всегда была предметом споров. Главная претензия русских и многих европейцев – зачем Рузвельт в 1939 году объявил нейтралитет, зачем медлил со вступлением в войну? Главная претензия американских изоляционистов – зачем Рузвельт втянул Америку в мировую войну, начав помогать англичанам и русским?
The one time when the United States really the majority of the people, majority of the Congress, majority of the politicians.
Единственный раз, когда большинство американцев, большинство Конгресса, политиков, большинство народа стало активными изоляционистами, был период с середины 30-х годов до 7 декабря 1941 года. Первая причина – депрессия, которая деморализовала страну. Вторая – еще кровоточащая память о Первой мировой войне. Когда Гитлер начал захватывать Восточную Европу, когда Япония вторглась в Китай, американцам стало ясно, что это будет повторение ужаса Первой мировой войны. То же самое было в Англии. Вспомните популярность Чемберлена и его договоренность с Гитлером. Так и у нас. Накануне выборов в 1940 году Рузвельт обещал американцам: «Ваши сыновья не пойдут на чужую войну». Он долго надеялся ограничиться тем, что Соединенные Штаты станут арсеналом союзников. Но когда понял необходимость вмешательства, изоляционисты продолжали давить на него. Настроение народа было антивоенным.
Самая влиятельная изоляционистская организация «America First» насчитывала 800 тысяч членов, включая знаменитого пилота Чарльза Линдберга. Более того, тогдашний директор ФБР Эдвард Гувер признавался в своих воспоминаниях.
«Я протестовал против каждого шага, который мог втянуть нас в войну. Особенно в июне 41-го, когда Гитлер напал на Сталина, и Англии перестало угрожать немецкое вторжение. Я считал, что мы должны дать двум диктаторам драться до изнеможения. Я убеждал, что помощь Сталину приведет к тому, что, победив, он распространит коммунизм на весь мир».
Перл-Харбор все изменил. 11 декабря организация «America First» была распущена, и Чарльзу Линдбергу, подавшему заявление в армию, было отказано. Еще до окончания войны, при немалом участии Франклина Рузвельта, была создана Организация Объединенных Наций, само наличие которой уже исключало идею политической изоляции. Но клеймо осталось навсегда. В совсем недавнем британском мультфильме старый английский петух говорит молодому американскому, слишком поздно пришедшему ему на помощь. Наглые американцы вечно опаздывают на все войны. Напоминаю, что изоляционизм – термин обвинительный. Никто с гордостью не скажет «я изоляционист».
Поэтому людям трудно поверить, что среди изоляционистов в американской политике были люди блестящие, образованные, много ездившие по свету. Многие из них боялись, что, втянувшись в мировые конфликты, мы превратимся в государство, где будут властвовать военные и секретные службы, что мы будем вооружаться до зубов, что нам придется поступиться своими гражданскими свободами, и тогда то, что делало Америку таким свободным, гостеприимным и уникальным местом, будет утрачено.
В Америке 60 лет никто не вспоминал термин изоляционизм. И вот сейчас в докладе State of the Union Address президент Буш употребил его несколько раз, как осуждение в адрес тех, кто не одобряет внешнюю политику президента. Много ли таких? Вот что показал недавний опрос, опубликованный в New York Times.
На вопрос, должна ли Америка в международной политике заниматься лишь своими интересами, 42% ответили «да». 3/4 опрошенных считают, что Соединенные Штаты не должны быть единственной лидирующей нацией, а должны разделять эту роль с другими странами. Результат опроса показал также, что население в большинстве своем отвергает идею президента Буша о том, что насаждение демократии в других странах является конечной и главной целью нашей внешней политики.
Является ли это новым этапом американского изоляционизма? Я попросила высказать мнение по этому поводу историка и политолога, сотрудника консервативного института Катона Джастина Логана.
Странно, что этот термин все еще всплывает на поверхность. Статья в «Нью-Йорк Таймс» озаглавлена «Опрос показал возрождение изоляционизма в Америке». Это потому, что американцы теперь уже в большинстве своем не одобряют войну в Ираке? По-моему, причина недовольства не в новой волне изоляционизма, а в том, что американцы считают цели президента нереальными, и его представление о наших национальных интересах абсурдно широким. И дело не только в установлении на Ближнем Востоке демократии, но и в заявлении президента, что гарантией безопасности американцев может явиться лишь конец тирании в мире. Наше несогласие с этим заявлением объясняется не тем, что мы прячем голову в песок. Мы ищем не изоляции от мировых проблем, а более проницательной и осторожной формулировки наших национальных интересов. Если это изоляционизм, то сейчас в нашей стране найдется столько изоляционистов, сколько никогда не было.
Джордж Кеннон, один из самых значительных государственных деятелей Америки 20 века, сказал в 1999 году, «Вся эта тенденция видеть Америку как центр политического просвещения и американцев как учителей для половины земного шара кажется мне необдуманной, тщеславной и крайне нежелательной. Американская внешняя политика всегда срабатывала лучше всего, когда была скромной и сдержанной». Джорджа Кеннона, одного из творцов американской внешней политики 20 века, вряд ли можно заподозрить в изоляционизме.
Это была Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистический